В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера, у микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе тысячи людей откликнулись на инициативу президента Грузии Михаила Саакашвили амнистировать граждан, осужденных условно, и снять судимость тех, кто уже отбыл наказание. Вооруженные силы самопровозглашенной Республики Южная Осетия ожидают сокращения. Из 1250 кадровых военных останется около 800. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
В главных новостях: представители сирийской оппозиции обвиняют правительственные силы в гибели более 1000 человек от применения химического оружия. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают возможное сокращение помощи Египту. Суд в Каире принял решение о освобождении Хосни Мубарака. Представители сирийской оппозиции заявляют, что при применении правительственными силами химического оружия в ходе операции против повстанцев в предместьях Дамаска погибли около 1300 человек. Представитель сирийской национальной коалиции Джордж Сабра на пресс-конференции в Стамбуле сообщил, что произошедшее в среду утром нападение знаменует поворотный пункт в гражданской войне в Сирии. По его словам, целью этих атак было уничтожение людей. В распространенных в интернете видеосюжетах видны тела предполагаемых жертв без видимых признаков ранения. Правительство Сирии и армия отвергают обвинения в использовании химического оружия. Сирийские оппозиционные группировки призывают ООН направить находящихся в Сирии инспекторов этой организации посетить район, где, как утверждают повстанцы, армия применила химическое оружие. Франция, Турция и Лига арабских государств поддержали этот призыв. В Брюсселе открылось заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, на котором осуждается возможное сокращение помощи Египту в связи с отстранением от власти военными президента этой страны Мухаммеда Мурси. Страны Европейского Союза также намерены рассмотреть вопрос о введении эмбарго на поставку оружия Египту. Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Египта. В прошлом году с ЕС было достигнуто соглашение о оказании Египту помощи в размере 5 миллиардов евро. Во вторник в Вашингтоне прошли обсуждения о сокращении Соединенными Штатами военной помощи Египту. Однако окончательного решения по этому вопросу принято не было. Суд в Каире в среду принял решение о освобождении бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Сообщается, что суд снял с него последние из прежних двух обвинений в коррупции, на основании которого он содержится в заключении в тюрьме. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», пока не ясно, будет ли он освобожден немедленно. Находившийся у власти в течение 30 лет Мубарак в феврале 2011 года покинул пост президента в результате массовых народных выступлений.
«Эхо Кавказа. Новости».
Суд в США в среду приговорил рядового Брэдли Мэннинга, обвиняемого в передаче сотен тысяч секретных дипломатических и военных документов сайту WikiLeaks, к 35 годам заключения. Процесс проходил в военном суде на базе Форт Мид в штате Мэриленд. Прокуроры требовали для него 60 лет тюремного заключения, адвокаты просили ограничить этот срок 25 годами. Выступая на слушаниях на прошлой неделе, Мэннинг извинился за передачу WikiLeaks секретных документов. Он заявил, что сожалеет о нанесении своими действиями ущерба Соединенным Штатам. Брэдли Мэннинг допустил утечку в 2010 году, будучи аналитиком разведывательного подразделения американской армии, расквартированного под Багдадом. Главный редактор газеты «Гардиан» Алан Расбриджер заявляет о давлении на издание со стороны британских властей. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Главный редактор «Гардиан» Алан Расбриджер утверждает, что британское правительство оказывает на него давление с целью предотвратить публикацию очередной порции секретных материалов, переданных газете Эдвардом Сноуденом. Британское правительство, говорит он, угрожает «Гардиан» репрессиями и судебным запретом, который заставит нас прекратить публикацию материалов американских спецслужб. Расберджер обвиняет правительство в том, что оно вынуждало его уничтожить часть подготовленных к публикации материалов. В случае, если правительство добьется остановки публикации секретных материалов в Великобритании, говорит он, газета намерена продолжить их публиковать в Америке и Бразилии. В ответ представитель канцелярии премьер-министра заявил, что утверждение главного редактора «Гардиан» не соответствует действительности и что правительство никогда не принуждало газету прекратить публикацию материалов Сноудена и не заставляло их уничтожать. Оппозиционная лейбористская партия призвала к парламентскому расследованию давление правительства на газету. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Опасность последствий новой утечки радиоактивной воды на японской АЭС Фукусима достигает третьего уровня на международной семиуровневой шкале ООН. Это самое опасное происшествие на станции с момента аварии в марте 2011 года, вызванной сильным землетрясением и гигантским цунами. Пока значительных изменений радиационного уровня за пределами территории станции не отмечено. Действия по ликвидации аварии продолжаются. Японские власти должны информировать о случившемся Международное агентство по атомной энергии и проконсультироваться с ним относительно оценки последствий. Во вторник управляющая Фукусимой компания ТЭПКО сообщила об утечке 300 тонн зараженной воды из одной из емкостей. Соединенные Штаты резко осудили заявление премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, обвинившего Израиль в организации отстранения от власти демократически избранного президента Египта Мухаммеда Мурси.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Юго-осетинские вооруженные силы, несмотря на их малочисленность, ожидает сокращения. Из 1250 кадровых военных останется около 800. Об этом сотрудники военного ведомства самопровозглашенной республики сообщили нашему корреспонденту Жанне Тархановой. Однако руководство республики не подтверждает информацию о сокращении военнослужащих.
Вооруженные силы Южной Осетии состоят из кадровых военных и резервистов. В штате числится 1250 человек, около 15 тысяч в резерве. Как мне стало известно, Министерство обороны республики уже разработало новое штатное расписание республиканских вооруженных сил, рассчитанное на 800 человек. Но при этом в начале нынешнего августа секретарь Совета безопасности республики Анатолий Плиев на пресс-конференции попытался успокоить военнослужащих, заявив, что власти намерены сохранить нынешнюю численность личного состава. Цитата. «В прошлом году нам удалось провести соответствующие переговоры с Министерством обороны Российской Федерации, результатом которых стало сохранение численности вооруженных сил Южной Осетии в необходимом для обеспечения обороноспособности республики объеме», отметил секретарь Совбеза. Затем Анатолий Плиев добавил, что Леонид Тибилов еще во время первой встречи с Владимиром Путиным смог договориться об этом. На условиях анонимности со мной поговорили несколько сотрудников Минобороны и депутаты парламента Южной Осетии. Все они подтвердили информацию о предстоящем сокращении вооруженных сил. Начнут, по их словам, с военнослужащих, достигших пенсионного возраста. Затем сократят какое-то количество сотрудников аппарата военного ведомства. Первые сокращения могут произойти ближайшей осенью. Перспективы военнослужащих, которые пойдут под сокращение, утверждают мои собеседники, весьма туманны. По закону им полагается денежная компенсация, но в бюджете военного ведомства денег для этого нет. 30 апреля нынешнего года правительство республики приняло постановление, которое предусматривало определенные гарантии для военнослужащих. Но недавно постановление было отменено, как и прежнее решение правительства Южной Осетии о том, что выслуга лет военным будет рассчитываться по принципу «один месяц службы в период с 2004 по 2008 год идет за три». Чиновники говорят, что на подобные выплаты нет денег. Более того, они утверждают, что льготы военным положены только за службу в период военного положения в стране. Однако формально военное положение в Южной Осетии не вводилось ни летом 2004-го, ни в августе 2008-го. И поэтому ни о каких льготах речи идти не может. Но в августе объявить военное положение в Южной Осетии в столь быстрые сроки было невозможно, поскольку парламентарии находились в отпуске, и собрать их на экстренное заседание никто даже не пытался. По мнению моих собеседников, аргументы в пользу отмены льгот выглядят неубедительно. Депутат югостинского парламента, председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов считает, что на эти нужды необходимо закладывать отдельную статью в бюджете. Говорится, что раз не было объявлено военное положение, то и срок льготного исчисления нельзя засчитывать. Но не думаю, что стоит зацикливаться на том, что не было принято военного положения. Люди реально воевали, отдали свое здоровье за республику, и сегодня они оказываются у разбитого корыта. Затраты на пенсионное обеспечение должны были быть заложены в бюджет республики, говорит Дьяконов. Получается, что около 450 военных вскоре окажутся на улице, пополнив армию безработных в Южной Осетии. Лечение от полученных во время боевых действий ран, содержание семей – все это будет только их проблемой. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Молодой спортсмен Перус Цулукидзе утверждает, что грузинские власти не допустили его до международных соревнований из-за того, что он является приверженцем салафитского течения в исламе. 10 августа работники паспорта на таможенной службе Тбилисского аэропорта не пустили его в самолет. Федерация дзюдо отрицает, что именно религиозная принадлежность Цулукидзе стала причиной отказа в участии в чемпионате. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Подобные проблемы у 20-летнего уроженца Батуми Перуза Цулукидзе возникли впервые. Раньше ему не раз доводилось представлять собственную страну на международных соревнованиях. В 2009 и 2010 годах он становился чемпионом Европы по греко-римской борьбе среди юниоров. Перуз надеялся завоевать медали в этом году на чемпионате мира по вольной борьбе среди юниоров, проходившем в Болгарии. В середине лета он приехал в Тбилиси на сборы. Руководство грузинской сборной сильно смутило длинная борода молодого салафита, который стал приверженцем этого радикального направления в исламе примерно 2 года назад.
Тренеры сказали, чтобы я либо побрил бороду, либо коротко ее подстриг, иначе на чемпионат вести меня отказывались. Я очень хотел поехать, коротко ее подстриг.
Рассказывает Перус. Но на этом его проблемы не закончились. 10 августа при прохождении паспортно-таможенного контроля в Тбилисском аэропорту юношу в течение примерно часа не допускали к посадке в самолет. После долгих ожиданий, говорит Перус, тренеру сказали, что имя спортсмена внесено в красный список, и его нельзя выпускать из страны.
Сказали, что меня не пропустят через границу, так как у меня будто бы имеются связи с опасными для Грузии людьми. Это было названо причиной того, что я не поехал на международный чемпионат.
Говорит спортсмен. Он подозревает, что под опасными людьми подразумевают 2 уроженцев Северного Кавказа – Микаила Кадыева и Резвана Амарова. 2 месяца назад грузинское МВД сообщило об их аресте и обвинило в терроризме. Перус говорит, что не был с ними близко знаком, но они, бывало, приходили за него поболеть на соревнованиях. В Грузинской национальной федерации по вольной борьбе заявляют, что Цулукидзе сняли с соревнований по иной причине. Говорит глава пресс-центра федерации Хатуна Микацадзе.
Это ложь, что его не допустили до чемпионата из-за его религиозной принадлежности. По моей информации, Перус Цулукидзе был травмирован и не мог принять участие в соревнованиях. Его заменили на Шмаги Булквадзе, исповедующего ту же религию. Он его сосед.
Шмаги Булквадзе завоевал серебро. Он мусульманин, но не салафит. Это уже не первый случай, когда грузинские власти отказывают в выезде из страны грузинским салафитам, говорит имам одной из сельских мечетей в Панкисе Аюб Бурчашвили. Проблемы, по его словам, стали возникать и у мусульман, пытающихся въехать в Грузию. Все началось вскоре после лапан курских событий осени прошлого года.
Мы хотим, чтобы наши права как граждан Грузии соблюдались и защищались, чтобы мы чувствовали свободу. свободу, как любой другой житель этой страны. Мы не хотим, чтобы на нас давили»,
— сказал имам. Примерно 2 недели назад он основал общественную организацию «Вайнахи за права человека». Вместе с другими жителями Панкиси Аюб Бурчашвили намерен придавать огласке все факты нарушений прав грузинских салафитов. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сухумская журналистка Анаит Гагарян, которая сотрудничает и с нашим радио, проводит в Абхазии общественную кампанию в рамках проекта «Внесение поправок в закон о праве на доступ к информации». В частности, она в рамках проекта разослала официальные запросы чиновникам самопровозглашенной республики. Ответили далеко не все. А в одном из ведомств Анаит даже нахамили, рассказывает Елена Заводская.
У журналистов всех независимых СМИ Абхазии есть проблемы с доступом к информации. Вчера с открытым чиновничьим беспределом столкнулась наша коллега Анаит Гагарян. Она проводит общественную кампанию в рамках проекта «Внесение поправок в закон о праве на доступ к информации в Республике Абхазия». Цель кампании – провести мониторинг работы закона и посмотреть на то, как исполняют требования закона чиновники и существует ли в жизни у граждан реальный доступ к информации. Члены Ассоциации независимых журналистов РА 1 июля сего года направили запросы в 10 различных государственных министерств и ведомств, в которых сформулировали актуальные для граждан вопросы. Наиболее оперативными оказались министр иностранных дел и министр финансов, которые дали ответ в течение 2 дней. Самая длинная история общения у журналистов была с Зоюцуновной Авицба, начальником управления государственной статистики Абхазии. Первый запрос был ей направлен 7 мая 2013 года. В нем запрашивалась информация по итогам последней переписи населения в Абхазии. Ответа не последовало, и 1 июля ей направили повторный запрос. На ряд вопросов ведомство ответило, но запросило уточнение, в частности, по вопросу о том, сколько абхазов, живущих в Абхазии, владеют государственным языком. По ее мнению, в Абхазии, наряду с абхазским языком, русский также считается государственным. Статья 6 Конституции Абхазии однозначно определяет, что в Абхазии государственный язык один – абхазский. Тот факт, что чиновник уровня начальника управления госстатистики об этом не знает, вызывает в обществе бурную реакцию. Наверное, этим и объясняется ее реакция на журналиста Анаит Гагарян, когда она принесла в управление госстатистики уточнение, которое просила сама же чиновница. Реакция Зоюцуновны оказалась неадекватной. Журналист попросила секретаря в приемной зарегистрировать запрос и сообщить его входящий номер. В этот момент Зоюцуновна из своего кабинета бросила реплику: «Еще расписку им дай, чтобы в газете было что написать». Потом она вошла в приемную. Анаит Гагарян поздоровалась, на что Зоюцуновна грустно ответила: «До свидания, больше сюда не приходите, я решу этот вопрос». Она хлопнула дверью и удалилась в кабинет, продемонстрировав журналисту свое отношение. Остается только добавить, что 7 представителей Кабинета министров до сих пор не отреагировали на запросы журналистов. Это вице-премьеры правительства Индира Вардани, Александр Страничкин, Беслан Эшба, премьер-министр Леонид Лакербая, министр внутренних дел Атар Хеция, министр экономики Давид Эрадян и председатель Госком имущества Константин Кация. «Господа, закон обязывает вас предоставить ответ в течение 10 рабочих дней, а пошел 2 месяц со дня получения запроса. Мы не забыли, мы ждем». Очень кстати, в интернет-пространстве подвернулось видео с записью замечательной речи нашего президента на встрече с избирателями в поселке Агудзера. Он заявил следующее.
«Меня всегда крайне раздражали чиновники, которые, попав на какое-то кресло, по заслугам, не по заслугам, волею каких-то обстоятельств, считали, что, и считают, наверное, отдельные, что это им даровано сверху, и они могут распоряжаться своими должностными полномочиями так, как они хотят. Никакие чиновничьи кабинеты не должны быть закрыты для людей. А мы имеем, к сожалению, много негативных примеров подобного рода. Простите, хамского отношения к людям, наплевательского отношения к их обращениям, факты откровенной грубости. И такая власть, естественно, никого не устраивает. Ваш покорный слуга намерен крайне ужесточить отношение к подобного рода чиновникам. Потому что меня лично всегда заботили простые люди. Нас должны заботить те люди, которые нас не знают».
Интересно, отвечает ли наш президент за свои обещания, или он сам, попав в высокое кресло, оказался в когорте тех, кто считает, что оно даровано ему сверху. Елена Заводская, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Не круглый стол». Я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Спасибо, Денис. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси политолог Марина Мусхелишвили и журналист Ираклий Берулава. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Марина, у меня первый вопрос к вам. Все чаще я наталкиваюсь на статьи о том, что Георгий Маргвелашвили, кандидат от грузинской мечты, вызывает у очень многих людей раздражение. Я понимаю, к нему две претензии. С одной стороны, он был выдвинут без каких-либо широких консультаций Бедзина и Иванишвили в оскорбившем многих стиле Саакашвили. Ну и кроме того, люди говорят, что он весьма неубедителен в качестве кандидата во время предвыборной гонки. Согласны ли вы с такой оценкой? Считаете ли вы, что на этом фоне шансы у каких-то других кандидатов могут возрасти?
Ну, я бы сказала, что Георгий Маргвелашвили, несмотря на то, что я не согласна с такими вот оценками, по своим рейтингам несколько отстает от грузинской мечты в целом. От Бедзина Иванишвили, но это естественно, и это не скажется на его шансах быть выбранным, потому что в целом он ассоциируется с правящей командой, он позиционирует себя на выборах как представитель вот этой единой команды, которая осуществляет новую политику после октябрьских парламентских выборов. И тем самым поддержка ему, в общем, обеспечена, по-видимому, потому что, хотя недовольство правительством во многих отношениях возросло, через столько месяцев их правления накопились ошибки, накопилось недовольство, что совершенно естественно, и никогда рейтинг не может сохраниться на столь высоком уровне. Но, тем не менее, эта коалиция на сегодняшний день, по-видимому, безальтернативна в глазах населения. Так что я не предполагаю, что какой-нибудь другой кандидат имеет какие-либо шансы обойти Маргвелашвили в этой гонке.
Спасибо, Марина. Ираклий Берулава, вы в своем блоге, в живом журнале, несколько раз писали о Нино Бурджанадзе, называя ее сильным политиком, который действительно в случае, если она вдруг будет поддержана грузинской мечтой, неизвестно по каким соображениям, она может представить, ну, наверное, очень эффективную альтернативу нынешнему кандидату от грузинской мечты.
Да, я, в общем-то, согласен с Мариной полностью, с тем, что она сказала, и считаю, что Маргвелашвили безальтернативен на данном этапе. Но когда я писал в блоге и искал интригу, я так и озаглавил этот абзац, что это фантазия, то есть мой прогноз. Потому что я опять-таки соглашаюсь, что Маргвелашвили неубедителен. Кандидат от националов Бакадзе, в принципе, непопулярный политик. И отторжение массы от Миши настолько велико, что я не думаю, что у него есть какие бы то ни было шансы. И опять-таки я думаю, что у Нино Бурджанадзе здесь появляются, опять-таки, если мы ищем какую-то интригу в выборах, могут появиться какие-то шансы. Если, конечно, Иванишвили скажет пас. Вот именно, то есть он не будет критиковать Бурджанадзе, он будет спокойно относиться к конкуренту Маргвелашвили, и если будет второй тур, то здесь, я думаю, шансы Нино Бурджанадзе могут быть довольно-таки высокими.
Марина, как вам кажется, вот недовольство тем, что темпы восстановления справедливости, как это называет грузинская мечта, очень невысоки, что бизнес фактически до сих пор не сумел вернуть себе ничего, ну, кроме там отдельных случаев, что прошел фактически почти год, а восстановление справедливости, оно сконцентрировалось в каких-то очень узких рамках. Вот это не может дать симпатии тем кандидатам, которые сегодня обещают, ну, скажем так, какие-то жесткие меры принять по отношению к прошлой команде?
Ну, я, во-первых, согласна с тем, что если сравнивать Бакрадзе и Гурджанадзе, то у Гурджанадзе, конечно, больше шансов повысить свой рейтинг. У Бакрадзе практически рейтинг повыситься не может в течение избирательной кампании, так что Гурджанадзе более реальная оппозиция, так сказать, Мергвелашвили. И, конечно, этот рейтинг повышается именно за счет того недовольства, которое существует в обществе и которое связано вот с тем, что вы сказали, что не выполняются те обещания, не в том объеме выполняются, которые давала грузинская мечта. Однако, тем не менее, это недовольство все-таки недостаточно для того, чтобы повысить серьезно рейтинг Гурджанадзе, потому что восстановление справедливости в конечном итоге – это функция правительства, а не президента. То есть ожидания в этом плане, насколько они оптимистичны или пессимистичны, они все равно связаны с правительством, а не президентом. Скорее, это недовольство выражается в том, что люди все чаще начинают требовать внеочередные парламентские выборы. Вот это недовольство, скорее всего, приведет к тому, что люди будут настаивать на том, что парламент уже станет в какой-то момент недостаточно легитимным, и его надо избирать заново.
Ираклия, вот, кстати говоря, если действительно состоятся внеочередные парламентские выборы, может ли Нино Гурджанадзе и возглавляемая ей политическая сила стать, ну, достаточно серьезной оппозиционной силой и занять какие-то хорошие, скажем так, по объему места в парламенте?
Вы знаете, Андрей, мне кажется, что у Нино Гурджанадзе больше шансов именно победить или добиться успеха как индивидуально, а не с политической партией. Потому что и Михаил Саакашвили вот последних 3-4 лет, и Мергвелашвили, к сожалению, им не хватает мужских качеств. И апатия Грузии настолько велика вот массы, что реально, сколько бы мы ни говорили, вот никто практически уже на социальное чудо не надеется, так? А с другой стороны, вот у людей есть желание, чтобы была какая-то месть, было какое-то наказание, допустим, тех людей, которые повинны вот в нарушениях последних 3-4-6 лет фактически, так? И этого нет. И поэтому, на самом деле, мы говорим, что рейтинг снижается не очень сильно. Я думаю, рейтинг Мергвелашвили вообще нулевой. И поэтому я и говорю, что все зависит от Иванишвили. Если Иванишвили, допустим, вот так вот иллюзорно представим, если будет Гурджанадзе и Мергвелашвили, допустим, во втором туре, и Иванишвили просто не будет прямо, например, так компрометировать Гурджанадзе, не будет говорить, что она там враг, что она пророссийский политик и так далее, а просто будет не то что лояльно, а спокойно относиться к Нино, то сейчас вот я был в регионах и был в 4 регионах, практически общался с людьми. Практически и в Эмирете, и в Мигрелии, даже в Мигрелии, и в Гурии, и в том же Тбилиси очень многие хотят голосовать за Гурджанадзе. Именно потому, что я не хочу применять эту фразу, но потому что вот у Нино для этих людей, я не говорю про меня, у Нино есть яйца, а у Мергвелашвили и у кандидата от националов этого нет.
Спасибо, Ираклий. У нас остается минутка. Марина, но мне вообще кажется, что страна на каком-то странном перепуте. Да, Мергвелашвили обеспечена победа. Иванишвили заявил о своем желании уйти. Такое чувство, что, в общем, какого-то политического каркаса новая власть не создала на будущее.
Да, такое чувство существует в обществе, существует ощущение неопределенности и какая-то неясность по поводу того, что будет в будущем. Тем не менее, надежда в обществе есть, и есть, главное, вот этот заряд продолжить то, что было начато год назад. этот заряд, скорее всего, не сработает на этих президентских выборах. Я не предполагаю, что такие радикальные изменения могут произойти. Но самые интересные политические процессы могут пойти после президентских выборов. Я предполагаю, что Гурджанадзе вполне может попасть в парламент, если будут парламентские выборы, или добиться определенного успеха на местных выборах.
Благодарю вас и напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были политолог Марина Мускилишвили и журналист Ираклий Берулава.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Задержанный в Греции по запросу Грузии Давид Читунидзе, являющийся одним из фигурантов резонансного дела об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гергулиани, был жестоко избит в тюрьме, заявила сегодня, 21 августа, его адвокат Дали Имнаишвили, передает Грузия онлайн. По ее словам, ее подзащитный был избит в тюрьме Афин. «Мы требуем скорейшей его экстрадиции в Грузию», — сказал адвокат, отметив, что Читунидзе, которому была нанесена тяжелая травма головы, пока находится в афинской больнице, но в сознание он так и не пришел. А задержание Давида Читунидзе, занимавшего должность замначальника Генинспекции Минюста Грузии, правоохранительные органы сообщили 14 августа. По данным МВД, Читунидзе находился в международном розыске с 9 августа и был задержан в Греции при попытке вылететь в Турцию. Читунидзе обвиняется в превышении служебных обязанностей, поскольку, по версии следствия, он способствовал созданию привилегированных условий для лиц, осужденных по делу Гергулиани. Бывший председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Зураб Харатишвили провел презентацию нового политического центра. По словам автора проекта, основной его целью является укрепление гражданского общества, сообщает портал «Грузия онлайн». В грузинской политике доминирует язык ненависти, а наш политический центр основан для создания нормальной атмосферы в стране. Он объединяет политические силы и спланирует их деятельность как минимум на 5 лет. «Может быть, в ходе работы мы представим от себя кандидатов в президенты», — говорит бывший председатель ЦИК Грузии. Харатишвили уже работает в активном режиме, специалист дает советы и проводит консультации с известными политиками. В его ближайших планах — встречи с представителями партии «Европейские демократы» и «Национал-демократы». Зураб Харатишвили был председателем ЦИК Грузии с 2010 года. Делегация Россельхнадзора, которая в течение недели знакомилась с системой безопасности продовольствия и механизмом выдачи сертификатов на продукты растительного происхождения в Грузии, сегодня, 21 августа, во второй половине дня покинет страну, передает «Новости Грузия». После возвращения в Москву российские специалисты подготовят заключение, на основе которого, предположительно, будет упразднен приказ от 2006 года о запрете ввоза грузинской сельскохозяйственной продукции в Россию, говорится в сообщении Департамента по связям с общественностью Национального агента продовольствия Грузии. В ходе визита в Грузию представители Россельхознадзора посетили Кахетинский и Имеретинский регионы, Шидакартли и Аджарскую автономную республику.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Тысячи людей откликнулись на инициативу президента Грузии Михаила Саакашвили амнистировать граждан, осужденных условно, и снять судимость тех, кто уже отбыл наказание. Однако не все в Грузии восприняли этот жест уходящего президента как благородный. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Во Влапарской резиденции президента Грузии уже второй день не иссякает поток желающих получить помилование от Михаила Саакашвили. Еще 19 августа президент выразил готовность амнистировать десятки тысяч людей, которые осуждены условно, снять судимость с них. Из тех, кто уже отбыл срок, начать жизнь с чистого листа захотели многие. В эти дни совсем не так, как в минувшие годы, собравшихся у резиденции люди не спешат критиковать Михаила Саакашвили. Просители в длинных очередях стараются даже не вспоминать о том, в каких тяжелых условиях им приходилось отбывать наказание. Молчат и о судебных приговорах, которые многие считают незаконными. Пришедшие сюда немногословны. Кто-то выражает благодарность президенту, кто-то кратко поясняет, почему решил просить о помиловании.
Главное, чтобы с меня сняли судимость, чтобы смог уехать за границу.
Говорит мужчина, у молодого человека условное наказание.
Из-за условного наказания я с трудом устроился на работу, а снятие судимости в будущем пригодится.
По данным администрации президента, только за прошедшие сутки с просьбой о помиловании обратились более 2000 человек. В Грузии около 14 тысяч человек осуждены условно. Тысячи уже отбыли свой срок. Инициатива президента не коснется лиц, совершивших тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, растление несовершеннолетних, торговля наркотиками и так далее. Однако не все осужденные испытывают чувство благодарности к Михаилу Саакашвили. Многие не забыли и не считают возможным прощать президенту преступления, которые совершались в то время, когда он держал в своих руках рычаги управления страной. Кванца Купарадзе сейчас 21 год. Когда ей было 14 лет, ее обвинили в попытке преднамеренного убийства одноклассника, нанесении ему множественных ножевых ранений. Кванца получила 5 лет тюрьмы и столько же условно, но своей вины она не признает и по сей день. Утверждает, что была лишь свидетельницей того, как неизвестные расправились с ее одноклассником. Все минувшие годы правозащитники и оппозиционные политики много раз обращались к президенту с просьбой обратить внимание на дело несовершеннолетней девочки. Сама Гванца в течение своего 5-летнего заключения написала Саакашвили около 20 писем.
Каждое мое письмо к президенту начиналось с предложения: «Я невиновна, я просила его заинтересоваться моим делом, но я ни разу не получила ответа. Он просто не хотел признавать тот факт, что созданная его идеологией система могла допустить ошибку, и сейчас он всего лишь старается стереть следы допущенных ошибок. У меня сейчас и судимость, и условное наказание. Но я лучше годами буду дожидаться решения Страсбургского суда, чем соглашусь на снятие судимости за счет моего растоптанного достоинства».
Говорит Гванца, бывшая заключенная, а теперь студентка третьего курса юрфака. Представители коалиции грузинской мечты, вспомнив о том, что Михаил Саакашвили дважды накладывал вето на принятый новым парламентом закон о всеобщей амнистии, инициативу президента охарактеризовали как предвыборную демагогию. Не видят логики в поступках президента и правозащитники. Михаил Саакашвили свое решение объяснил желанием остановить ухудшение криминогенной ситуации, вызванное широкомасштабной амнистией, проведенной новыми властями. По мнению представителя Ассоциации молодых юристов Эки Попхадзе, снятие судимости может вызвать обратный эффект.
Лицам с условным наказанием и судимостью при повторном совершении преступления грозит гораздо более суровое наказание, и это служит сдерживающим фактором, а со снятием судимости данный фактор может исчезнуть.
Мнения экспертов касательно инициативы президента расходятся. Одни считают это пиар-акцией, цель которой повысить популярность нацдвижения перед выборами. Другие готовы признать это попыткой Михаила Саакашвили хотя бы напоследок несколько улучшить свой изрядно пошатнувшийся имидж. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жители Южной Осетии уверены в том, что их телефоны тотально прослушиваются, а переписка просматривается. Трудности в работе с почтовым ящиком, слабый сигнал мобильного телефона, шум и эхо в трубке, неожиданное прерывание разговора, запаздывающие СМС-сообщения – все эти, казалось бы, объяснимые технические неполадки кому-то кажутся весьма серьезным доказательством вмешательства властей самопровозглашенной республики в их личную жизнь, рассказывает Ирина Келехсаева.
Утро началось со звонка одного из знакомых. В какой-то момент телефонный разговор прервался, пришлось перезванивать. И я, извинившись, чтобы во мне не заподозрили паранойка, предположила, что мой телефон могут прослушивать. Подобные подозрения есть у множества людей, которых я знаю. В Хинвале весьма популярна шутка еще советского времени. во время разговора по телефону время от времени обращаться к неведомому собеседнику с нехитрыми шутками, величая его то ли товарищем майором, то ли товарищем лейтенантом. Недавно, зайдя в кабинет одного чиновника, я была не на шутку удивлена. Прежде чем начать со мной разговор, он сначала выключил свой мобильный телефон, а затем, подумав, еще и сел на него. Меня попросили проделать ту же процедуру. В том, что их прослушивают, сегодня в Цхинвале уверены все – политики, госслужащие и даже самые обычные домохозяйки. Цхинвал накрыл массовый психоз, утверждают отдельные сотрудники местных спецслужб. По их словам, тотальная прослушка – это дорого, да и не к чему. Но люди уверены, что у них есть все основания для беспокойства. Знакомый журналист, назову его Мишей, не сомневается в том, что мобильные телефоны и интернет-почта давно перестали быть личной территорией граждан. Он полагает, что власть желает быть в курсе намерений политически активных людей, журналистов, общественников, чтобы при случае иметь возможность нейтрализовать их действия контрмерами или так называемым сливом компромата. Депутат Геннадий Кокоев пытался поставить вопрос о незаконном прослушивании граждан на одном из заседаний парламента. Кто-то из коллег присвистнул. Открыл Америку. Говорит Геннадий Кукоев.
Считаю, что любой гражданин в республике в соответствии с Конституцией имеет право на тайну личной жизни, на тайну переписки. Я поднимал этот вопрос, потому что мои студенты поднимали вопрос о том, что их телефоны находятся на прослушивании, и ясно, что это абсолютно незаконно. Они приводили мне следующие примеры во время частных разговоров с друзьями. Темы этих разговоров и вообще даже чуть ли не дословно со смехом им рассказывались потом знакомыми. Я поднимал этот вопрос, но внимания ему почему-то не было уделено. Вот после выхода парламента на работу после каникул я снова подниму этот вопрос.
Отдельные депутаты уже обращались в Генпрокуратуру с просьбой проверить факт незаконного прослушивания их телефонных разговоров. В интернете были размещены данные из переписки общественного деятеля Тимура Цхурбати. Он ничего не имеет против.
Как это ни странно, но прослушка меня устраивает. Потому что мы ничего не делаем тайного. По крайней мере, то, чем я занимаюсь, наоборот, я стараюсь, чтобы это стало достанием как можно большего числа людей. И надеюсь, это в какой-то степени тех сотрудников, которые меня прослушивают, их образумит. А то, что это вот в общечеловеческом варианте, конечно, это, ну, стыдно. Хотя все-таки путем прослушки были выявлены какие-то там шпионы, но которые как раз и находились на высоких государственных должностях. В частности, некий Губозов, который кидался на меня с кулаками, обзывал предателем, потом сам все-таки оказался как раз работающим на грузинские спецслужбы, и причем он был замминистра обороны, его правой рукой. Что касается вмешательства в личную жизнь, они сейчас иногда делают попытки давления. Они недавно, буквально полгода назад, к моей супруге на таможне в такси подсели два человека и напрягали ее насчет меня, что вот ты понимаешь, кто твой муж и чем он занимается, что у вас будут неприятности, если мы захотим, что с ним будет, тот, ну что это такое? Мне не удалось выяснить, кто они были. Но это не могли быть случайные люди, это опять-таки были какие-то спецслужбисты, которые, ну вот, что они хотели, очень непонятно.
Доказать факт прослушивания мобильных телефонов и несанкционированного просмотра интернет-почты очень сложно. Сегодня я попыталась ухватиться еще за одну зацепку. Знаменитый шестой этаж гостиницы «Алан», который якобы и напичкан прослушивающей аппаратурой. Простой сотрудник удивился моему интересу и сказал, что шестой этаж заброшен, там ничего нет. На крыше, да, множество каких-то антенн, но говорят, что это аппаратура мегафона. Ирина Феликсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Бесплатные учебники для родителей неаккуратных школьников могут обернуться непредвиденными расходами. Согласно приказу министра образования Грузии Тамарса Никидзе, состояние сдаваемых школьниками учебников будет оцениваться по состоянию переплета, страниц и общей чистоте учебника. И если общая оценка составит менее 8 баллов из 15 возможных, родители будут обязаны купить новую книгу. Решением министра недовольны как родители, так и некоторые эксперты. Тему продолжит Нона Суварян.
Лали – мать 10-летней девочки, которая с сентября будет учиться в 5-м классе. Теперь Лали придется строже следить за тем, как дочь обращается с учебником. А это непростое дело, ведь, как говорит Лали, ее дочь часто делает в книге пометки.
Например, она пишет в учебнике, что нужно выучить стихотворение наизусть или рассказ прочитать. Несколько раз видела, что в книге были написаны слова, из которых она должна была составить предложение. Делать такие пометки ей удобно. Теперь мне будет очень сложно объяснить, что она должна писать все в тетради. Этого ограничения у нее не было целых 4 года. Учитель и я несколько раз говорили, что приписывать нужно карандашом, но 6-7-летнему ребенку трудно вбить в голову, что делать это можно лишь карандашом.
Теперь, если дочь Лали слишком увлечется и сделает в учебнике пометок больше, чем это допустимо, и при этом стереть их не удастся, то придется покупать новую книгу. Психолог Майя Тирам, а мать 4 детей. Она говорит, что когда несколько месяцев назад узнала о решении Маргвалашвили раздать учебники бесплатно, то очень обрадовалась. Но если раздаче бесплатных учебников будут сопутствовать карательные санкции, то ей такая благотворительность не нужна. Психолог считает, для того, чтобы приучить детей к книгам, их необходимо поощрять, а не наказывать. И в данном случае можно было пообещать детям, что те, кто будет хорошо ухаживать за книгами, будет вознагражден.
Мы ведь знаем, что, исходя из психологии детей, чем больше запретов, угроз, тем больше это осложняет процесс. Первокласснику сложно объяснить, почему, если ему захотелось, он не может нарисовать солнце, и почему его накажут. Ребенок должен научиться ухаживать за книгой, но не таким методом. Так он не полюбит книгу.
Директор Центра стратегических исследований Нателла Сахоки также не может понять, для чего министерством было принято решение о введении системы оценки учебников и санкций. Эксперт по вопросам образования говорит, что ознакомилась с практикой многих стран, но ни в одной из них не встречала подобную шкалу.
Абсолютно непонятно. Получается, что некоторым детям дадут старые, оцененные в 9 баллов учебники, а некоторым новые. Нашим школам нужна радикальная реформа. У детей низкий уровень начитанности, проблемы с математикой. Я, как специалист по управлению, считаю, что это приведет к потере времени и незначительным или негативным результатам.
Как говорит Сахоки, своим приказом новый министр практически нивелировал решение своего предшественника Георгия Маргвалашвили, который обещал, что учебники будут бесплатными. Между тем, в самом Министерстве образования утверждают, что система оценки учебников была разработана в ведомстве в ходе консультаций со специалистами, директорами школ, учителями и родителями. При разработке шкалы старались учесть интересы и учеников, и государства, пояснила сегодня замминистра образования Илья Гигаури.
Ученики в обращении с учебниками индивидуальны. В некоторых случаях они помечают в книгах интересные для них места. Но необходимо ведь, чтобы и права того, кому будет передан учебник, были защищены. Если ученик повредил учебник, то его придется изъять из употребления. А наше нововведение послужит развитию учеников, развитию в них чувства ответственности.
Утверждает замминистра образования Илья Гигаури. Нона Суваряна, Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем образовательную тему. В самопровозглашенной республике Южная Осетия наблюдатели отмечают новую тенденцию. Местные власти демонстрируют намерение повысить уровень преподавания в местных школах и вузах. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В Южной Осетии создаются структуры по мониторингу качества образования, профессионального уровня преподавателей. Вместе с тем, государство предоставляет учителям и преподавателям вузов возможность повышать свою квалификацию в российских образовательных центрах, осваивать современные методики преподавания. Недавно Московский государственный университет взял под свой патронаж Югостинский университет, говорит замдекана исторического факультета МГУ Алексей Власов.
И мы-то предлагаем и готовы как раз работать и центр наш, и исторический факультет МГУ с вахтовым методом. Проводить, допустим, раз в месяц 3-4-дневные курсы повышения квалификации для преподавателей по конкретным дисциплинам. Университет направляет учебные пособия, современную литературу, которую, я не думаю, даже в магазине Владикавказа можно, допустим, найти. Мы запросили из университета специалистов для установки самой современной типографии. Если ректорат пришлет, то значит скоро будет Югостинский университет обладать очень хорошей полиграфической базой.
Алексей, я слышал, что вот это сотрудничество между Московским и Югостинским университетами застопорилось. Дальше намерений пока дело не пошло.
принципе, со стороны и ТБО, и российской стороны поддержка есть. Но все идет очень медленно. Вот это меня всегда удивляет в отношении Южной Осетии. Небольшая по масштабам-то республика. А каждое решение, даже принятое и даже не требующее каких-то финансовых вложений, с таким невероятным трудом начинает проходить, что вот начинаешь думать, а откуда вообще источник торможения. Но мы надежду не теряем, тем более, что, в общем, подвижки есть.
И все же, несмотря на весь этот бюрократический скрип, по наблюдениям родителей, которые имели возможность сравнивать, местные школы выгодно отличаются от северокавказских и вниманием со стороны учителей и отсутствием коррупции. Кстати, в республике с нового учебного года 4 школы переходят на систему полилингвального образования. Впервые такая программа была внедрена в частные скинвальдские школы, где помимо осетинского и русского языков ученики изучают немецкий и английский. В Южной Осетии местные жители отмечают возросший в подростковой среде спрос на образование. Кто-то мечтает, что качественное образование позволит ему устроиться в России. Кто-то хочет вернуться в Схинвал и занять достойное место в юго-осетинском обществе. По уверениям родителей, не редкость, когда дети требуют у них деньги не на модные вещи, а на дополнительные занятия с репетиторами. Этот нарастающий культ образования нужно обязательно сохранить, считает преподаватель МГУ Тахир Базаров. Педагог называет 3 обязательных условия, при которых можно сохранить появившийся спрос на знания, говорит Тахир Базаров.
Первое, это прежде всего, конечно, родители, которые понимают ценность образования, ценность образованной личности и всячески поддерживают духовно, идейно, ценностно. Второе, один из элементов ключевых этой среды, конечно, учителя. Учителя школ, прежде всего, потому что именно там прививается бескорыстная любовь к знанию, как к самоценной вещи. То есть поддерживается культ стремления к этому знанию. А это такая вещь, она как бы в эфире находится. И этот эфир, прежде всего, создают, конечно, учителя.
Тахир Юсупович, наверное, все эти усилия будут тщетны, если образованные люди не будут востребованы в республике.
Качество вина зависит не только от винограда, не только от виноделов. Качество вина зависит от ценителей этого напитка. Если есть люди, которые могут оценить образованного человека, то тогда это будет один из важнейших третьих компонентов вот этой самой среды.
Это был профессор социальной психологии Московского государственного университета Тахир Базаров. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня среда, очередь обзора осетинских изданий, который подготовила Зарина Санакоева.
В Южную Осетию продолжают прибывать беженцы из Грузии, сообщает информационно-аналитический портал «Осрадио». По информации портала, за последнее время в республику прибыло 11 осетинских семей. Председатель комитета по миграционной политике республики Владимир Ушаков сообщил, что беженцы вынуждены покидать свои дома, зачастую незаконно пересекать государственную границу и искать убежище в Южной Осетии из-за притеснений со стороны местных властей и грузинского населения. Их ставят на учет в комитете как беженцев. Некоторые из них проживают у родственников, а другим помогают с временным размещением. Если они желают остаться в Южной Осетии, у них есть возможность через год обратиться в комиссию по гражданству и при положительном решении получить паспорт гражданина Южной Осетии, сказал Ушаков. Всего в настоящий момент на учете в комитете в качестве беженцев состоит более 1200 человек. Газета «Южная Осетия» публикует репортаж с пресс-конференции председателя Комитета промышленности, транспорта и энергетики Южной Осетии Василия Дзасеева, который рассказывал о планах по развитию промышленности. Пока о видимых результатах можно говорить только на примере швейной фабрики, которая недавно возобновила работу и обеспечила рабочими местами 50 человек. К концу года их численность планируется увеличить до 150-200 человек. А также, по словам Засеева, планируется развивать собственную гидроэнергетику. Есть возможность в республике построить гидроэлектростанции общей мощностью 75-80 мегаватт. Это в 2 раза больше, чем сегодня потребляет республика. Для объектов гидроэнергетики оборудование будет производиться на предприятиях «Фибромашина» и «Эмальпровод», которые будут обеспечены крупными заказами. Но главным условием возрождения промышленного комплекса Засеев все же считает акционирование предприятий. Оптимальным вариантом может стать государственно-частное партнерство, приводит слова Засеева Южной Осетии. Мегафон и МТС заключили соглашение о предоставлении услуг роуминга в Южной Осетии, пишет ИРС. До заключения данного соглашения абоненты МТС не имели возможности пользоваться услугами своей компании на территории Южной Осетии. Теперь же, находясь в Южной Осетии, они могут пользоваться привычными сервисами со своего телефона в мобильных сетях оператора «Мегафон Южной Осетии», сообщает РЭС со ссылкой на специалиста по связям с общественностью «Мегафон Южной Осетии» Зарину Бежанов. Газета «21 век» публикует интервью с подполковником милиции Вячеславом Лалиевым. В 2011 году он поддержал Цымбулата Тедеева в противостоянии с тогдашним руководством. Как и многие другие сторонники Тедеева, он был арестован. Он рассказал, как в форме подполковника милиции его забросили в камеру с уголовниками, рассчитывая, что его убьют или изувечат. Но к моему великому удивлению, когда я зашел в камеру, зэки стали хлопать и одобрительно приветствовать меня. Я даже услышал реплику «Он честный мент». «Я понял, что зэки в курсе всего происходящего на воле», – рассказывает Лалиев. Но сегодняшним положением дел в республике он недоволен. «Система ведь, по сути, не изменилась», – приводит слова Лалиева, 21 век. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Бравада и страх – так определяют мотивы действий российских властей в статье в еженедельнике US News and World Report известный американский специалист по России Стивен Бланк. Кремль предчувствует усугубление кризиса системы, считает политолог. Ведущие американские средства массовой информации демонстрируют в последние дни явный интерес к ситуации в России и американо-российским отношениям, рассказывает Юрий Жигалкин.
«Советская империя наносит ответный удар», – провозглашает Стивен Бланк. Он имеет в виду инструментарий советского образца, с помощью которого Владимир Путин и его правительство пытаются обеспечить выживание своей системы. Система же в трактовке политолога представляет собой смычку коррупции и сопутствующей ей преступности. Цель нынешних репрессий – добиться того, чтобы неподотчетные автократы продолжали править Россией, пишет он. Стивен Бланк называет постыдным «западное молчание перед лицом происходящего в России». Но он выражает сомнения по поводу успеха эксперимента по выживанию нынешней системы власти. Нынешние репрессии Кремля свидетельствуют о браваде, а не о силе, и скорее страхе, чем уверенности. Российские лидеры, по его словам, предчувствуют усугубление кризиса системы, которая не конкурентоспособна ни политически, ни экономически. О том, что российская верхушка и ее окружение ощущают шаткость системы, свидетельствует поведение многих ее представителей, считает Дэвид Саттер, американский публицист и политолог, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве. «Я уверен в том, что они представляют, насколько хрупок их режим. Многие из них готовят пути к отступлению, покупая собственность за границей, открывая бизнесы, получая иностранные паспорта. Они пытаются гарантировать себе убежище в случае, если их система, обеспечивающая им преуспевание, начнет рушиться. Очевидно, что даже у людей, служащих этому режиму долгое время, нет в нем уверенности. Весь российский правящий класс смотрит сейчас в сторону за границы, и такие настроения определяют атмосферу. Но ведь скупка собственности за рубежом для состоятельных россиян – дело обычное. А если судить по событиям последнего года, тактика Владимира Путина работает. Оппозиционное движение находится на спаде. Российский президент выглядит не менее могущественным, чем прежде. Он будет казаться могущественным, пока не появятся неожиданные признаки того, что его способность управлять оказалась под угрозой. Но как только потенциальная слабость станет очевидной, может возникнуть давка на выезде из России. Стабильность, на мой взгляд, сейчас очень хрупкая в России. Люди прекрасно осознают искусственность системы, основанной на коррупции. Она не может продержаться долгое время. До сих пор Путин ассоциировался в глазах многих россиян с временами роста уровня жизни. Он, казалось, был гарантом этого процесса. Сейчас есть признаки того, что этот период завершается. Экономический рост в стране резко замедлился, не исключено сокращение производства. В такой ситуации внутренние противоречия режима, созданного Путиным, станут более очевидными всем. Не исключено, что он потеряет лояльность определенных сил в правящем классе. Что, как вы считаете, может дать толчок такому кризису? Все что угодно. Экономический коллапс, например. Или даже инцидент подобной смерти двух женщин на Ленинском проспекте, когда жертвы аварии с участием вице-президента Лукойла были посмертно признаны виновными в своей смерти. Я подозреваю, что даже небольшая искра может воспламенить ситуацию, особенно с помощью интернета. Вспомним, насколько неожиданными оказались массовые протесты после подтасовки последних парламентских выборов. При этом Путин не может рассчитывать на лояльность населения.
Автор статьи в US News and World Report осуждает западные столицы за нежелание критиковать Кремль.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Денис Паландов. Всего доброго. До завтра.